Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире спецэфир на канале Револьвер ТВ, который сегодня посвящен американскому плану завершения конфликта на Украине из 15 пунктов. И мой коллега сегодня по эфиру, это вам уже известный наш ведущий политический обозреватель Валерий Парфенов.
Добрый день.
Почему обратили внимание на этот план? Потому что, во-первых, это первая, во всяком случае, мне известная, более-менее детальная проработка условий, которые предлагает как бы третья сторона. Я говорю как бы в кавычках, потому что на самом деле она задействована в конфликте, это американцы. Но как бы предлагают их со стороны, стараясь провести некую такую медианную линию между интересами России и Украины, так как они себе это представляют. Во-вторых, этот план появился на страницах американского журнала National Interest. Я советую всем ознакомиться с этой статьей, она вышла вчера и доступна в русском переводе, во всяком случае автоматическом. И по этому плану, этот план появился как раз после того, как закончился вот этот тройственный визит Макрона, Шольца и Драги на Украину. Поэтому с большой степенью вероятности можно предположить, что то, что излагается сегодня вот в этом журнале, это как раз те предложения, которые эта троица привезла в Киев. Разумеется, они согласованы с американской стороной. А в журнале они появились вроде как такой независимый вброс некого аналитика, для которого, скажем так, проработка этих вопросов, она слишком тщательная. И именно это выдает то, что в нем присутствует серьезная доля подготовки, во всяком случае, с американской и западноевропейской стороны. О чем идет речь? Я, так сказать, постараюсь суммировать ее содержание в этих 15 пунктах. Ну, во-первых, в преамбуле говорится, что война может затянуться на месяцы, а не годы, что погибли десятки тысяч украинцев, что по данным ООН более 4000 украинских гражданских лиц были убиты за это время. Украинское правительство утверждает, что это 27500 человек. То есть тут как бы разница, так сказать, ненавязчиво подчеркивается. 5 миллионов украинцев покинули страну, еще 8 были перемещены внутри Украины. То есть это гигантский гуманитарный кризис. И, как заявил Зеленский, российские войска контролируют 20% территории Украины. И также делается акцент на то, что в то время как западные СМИ продолжают ошибочно сообщать о том, что Украина выигрывает войну, министр обороны США указал, что Россия добивается постепенного прогресса в своих целях. И согласно недавнему докладу западной разведки, несмотря на то, что Соединенные Штаты предоставляют Украине в 4-5 раз больше военной помощи, чем сам Киев тратит на свои вооруженные силы каждый год, Украина проигрывает битву за Донбасс, несет чрезвычайные потери, в то время как ее 20-1 превосходит в артиллерии. Ну, говорится о деморализации, дезертирстве, так сказать, там, прочих данных. И, в общем, заглад разведки заканчивается заявлением, что ясно, что обычная война не может быть выиграна. Поэтому, как далее следует, исходя из этих реалий, следует план из 15 пунктов, которые американцы характеризуют как лучшие и наиболее реалистичные условия, на которые может надеяться Украина, а также условия, которые, скорее всего, будут приемлемы для обеих сторон. И что оно может быть достигнуто при посредничестве европейских стран, в которых упоминается, кстати, Франция, Германия, Италия, так же, как Турция и Израиль, но первые трое, они уже были в Киеве вот с официальным визитом. И поэтому понятно, что, так сказать, видимо, этот план без согласования с ними не обошелся. От чего и следует этот интерес. Потому что мы уже говорили о том, что туда, в общем, эти трое приехали, три премьера, не для того, чтобы просто подтвердить, что мы готовы видеть Украину кандидатом в члены Европейского Союза, но и для того, чтобы выставить ей определенные условия. Поэтому вот конкретизация этих условий фактически в этом плане содержится. И именно этим он интересен. Значит, что имеется в виду? 15 пунктов. Украина вносит изменения в Конституцию, чтобы стать постоянно нейтральной. Я суммирую. И Россия будет признавать легитимность нынешнего правительства Украины, откажется от любого намерения заменить нынешних лидеров украинского правительства теми, кто более поддается Москве. А гарантии независимости дают постоянные члены Совета Безопасности ООН. То есть США, Англия, Франция, Китай и Россия. Второе. Украина признает воссоединение России с Крымом в 2014 году и отказывается от всех намерений вернуть его силы или иным образом. Третье. Россия выводит все свои вооруженные силы на позиции, существовавшие до вторжения, в том числе из Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, но за исключением Донбасса, где новая линия контроля будет пересмотрена по линии контроля, которая существовала при исполнении этого соглашения, то есть фактически на момент прекращения или объявления перемирия, так как она будет на тот момент существовать. К сентябрю 2022 года будет проведен всенародный референдум по всему Донбассу, включая Луганскую и Донецкую область. Хотят ли их граждане стать независимыми или вернуться под контроль Украины? Этот референдум будет проводиться соответствующими правительствами по обе стороны линии контроля, контролироваться Организацией Объединенных Наций, и к нему будут допускаться все беженцы, которые допускаются и поощряются к голосованию на референдуме. При этом эти голоса областей будут подсчитываться вместе, таким образом, чтобы результаты были одинаковыми для обеих областей. То есть не получится разделение, скажем так, половина Луганской области туда, половина сюда, или там половина Донбасса туда, половина сюда. Так, если Донбасс проголосует на независимость, все украинские войска будут выведены, а российские могут остаться только по приглашению правительств Луганской и Донецкой республик. Независимо от результатов референдума, Украина соглашается снова сделать русский одним из своих официальных языков. Пятое. Россия поддержит заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Шестое. Украина навсегда приостановит все связи с НАТО, включая военных конструкторов, обмены, совместные военные учения, все поставки оружия НАТО, за исключением стрелкового оружия, а также запретит размещение войск или баз НАТО на своей территории и прекратит членство в программе НАТО «Партнерство ради мира» и расторгнет соглашение о стратегическом партнерстве с США в ноябре 2021 года. Украина сократит свои сухопутные войска до не более чем 150 тысяч военнослужащих и максимум 100 тысяч в резерве. Украина соглашается уничтожить все свои ударные системы под российским надзором. Это положение, вероятно, будет истолковано российскими переговорщиками, как включающие истребители, истребители-бомбардировщики, бомбардировщики, штурмовики, беспилотники и так далее и тому подобное. Украине будет запрещено разрабатывать и приобретать любую из этих прямо запрещенных систем вооружений. Кроме того, запрещено разрабатывать оружие массового уничтожения, включая ядерное, биологическое и химическое. Она закроет все 26 своих финансируемых в США биологических исследовательских лабораторий в течение 6 месяцев после подписания настоящего соглашения и позволит российским инспекторам обеспечить доступ к лабораториям, чтобы обеспечить их закрытие. Далее. Все военнопленные, беженцы и любые гражданские лица, находящиеся в плену, будут возвращены в свои страны с обращением и заботой, регулируемым положениями Женевской конвенции. Я отмечу, что там в преамбуле, из того, что я упустил, американские источники считают, что соотношение этих пленных примерно 1 к 10. То есть на одного пленного в Украине приходится 10 пленных в России. Десятое. Не будет никаких репараций, выдаваемых ни одной из сторон, и не будет никаких международных трибуналов по военным преступлениям. Любые трибуналы по военным преступлениям должны проводиться странами, к которым принадлежат войска-нарушители. Соединенные Штаты и Европейский Союз договорятся предоставить от 11 необходимый объем экономической помощи для содействия процессу восстановления Украины. 12. Полные дипломатические отношения между Россией и Украиной, а также между Россией и всеми странами НАТО, будут восстановлены после подписания этого соглашения. 13. После исполнения настоящего мирного соглашения обеими странами все экономические санкции, введенные против России после вторжения, должны быть немедленно отменены, а любые гражданские, частные российские финансовые и экономические активы, которые были конфискованы, будут возвращены их владельцам. При условии соблюдения России и его условий обе стороны соглашаются нормализовать торговые отношения в течение 12 месяцев после подписания этого соглашения. 14. Соединенные Штаты и НАТО должны дать письменные гарантии того, что НАТО никогда не будет расширяться на восток в другие бывшие советские республики или вдоль границ России, то есть Финляндии. В обмен на эти гарантии Россия согласится на вступление Швеции в НАТО, а также любой другой европейской страны, которая не граничит с Россией и желает присоединиться к альянсу. Ну и, наконец, 15. Россия и НАТО договорятся начать переговоры о включении России в архитектуру безопасности Европы, продление договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, последующие договоры об обычных вооруженных силах в Европе, последующее соглашение сократит количество американских и западноевропейских войск и баз НАТО и России в Восточной Европе. Это будет включать в себя все страны, которые присоединились к НАТО после 1999 года, а также Беларусь и Украину. И снизит численность войск до менее чем 9 тысяч с каждой стороны. Это соглашение должно предусматривать, что если в случае, если Россия еще больше сократит или даже ликвидирует свое военное присутствие в Беларуси и продолжит соблюдать свое мирное соглашение с Украиной, то Соединенные Штаты и западноевропейские члены НАТО также сократят или ликвидируют свое объединенное военное присутствие и закроют все базы в странах Балтии, Польши, Румынии, Венгрии и Словакии. И Венгрия и Словакия, да, сравняются с выводом российских войск из Беларуси. Потенциально это вернет Восточную Европу к статус-кво, который существовал до Варшавского саммита в июле 2016 года. Ну и также Соединенные Штаты согласятся вывести все противоракеты Айжис, Ашора, демонстрировать свои объекты противоракетной обороны в Рідзікову, Польша, и Дівесєлу, Румыния, в обмен на вывод всех российских систем, способных нести ядерное оружие из Беларуси. Вот такое вот достаточно длинное и, как видно, проработанное соглашение. То есть это писалось не в одну секунду, как вы понимаете, уже по его характеру, не на коленке, да, просто военным обозревателем из желания там сообщить статью. Хотя формально ее автор, там, экс-офицер вооруженных сил Соединенных Штатов. Скорее всего, это просто тот источник, который использован для того, чтобы вот предложить широкой публике реальное соглашение, которое Запад считает вот этой вот медианной линией, и как следствие, чтобы эта публика знала об этом и понимала, от чего отказывается или что, на что соглашается Зеленский и так далее, какова есть площадка для переговоров. Вот такое объемное соглашение, извините за длинное вступление, но оно просто длинное сам его сюжет. Валера, что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, что не лишним будет сказать, несмотря на обильное цитирование, что это не Россия ведет войну на Украине, на территории суверенного, такого же правовой субъектности государства, как и сама Российская Федерация. Это Кремль развязал войну и с помощью своих наемников за деньги, либо путем запугивания, обмана, он вел туда этих зеленых человечков. А Россия, если бы принимала решение о войне, то она обязана была бы решение принять, как того закон велит, а именно Конституция, 106 статья. Совет Федерации принимает решение по закону, который издаст Государственная Дума о войне и мире. Государственная Дума никаких законов не издавала. А Совет Федерации сам выпрыгнул и дал карт-бланш всем президентам навеки вечные, на любые действия, но не разрешил, тем не менее, войну на Украине. И спецоперации тоже не разрешал Совет Федерации. У нас все кивают на Путина, который для дураков бог и царь, и герой, и демон, и все в одном лице. То есть, если в кране нет воды, то Путин виноват. Итого, Россия войну не начинала. Россия войну не ведет. Русский народ и российский народ многонациональный добро на эту войну не давал. Это за деньги наемники, как в Сирии, действуют сейчас на Украине. Это первый важный момент. Второй важный момент, необходимо понимать, что, чтобы не ошибиться. Понимаете, исследовать вот это вот письмо, это за подписью
проект уставного... Соглашения.
Да, это письмо из 15 пунктов из разных областей. Это не с того конца подходить. Гораздо важнее понимать, что есть настоящая Украина и что есть Российская Федерация. В настоящее время из 91 года, не минуя 93 год, год российского Майдана. И 91 год, год Майдана в Москве, когда переворотчики захватили власть. И наплевав на мнение людей, высказанных на референдуме 17 марта, они разрезали незаконно Советский Союз. Кстати, в 96 году Государственная Дума денонсировала Беловежские соглашения в марте месяце, насколько я помню. И вот после этой денонсации реальными правителями в России была введена статья 353, 354, 353 «Ведение агрессивной войны». Суверенное государство может вести любые войны, хоть оборонительные, хоть агрессивные, хоть бестолковые, какие угодно. А Российская Федерация почти 20 лет по в России действующему закону развязать агрессивную войну законным образом, так, чтобы никто не был виноват, не может. То есть Россия это не вполне самостоятельное образование. И тогда возникает вопрос. Ну то, что Украина тоже не самостоятельное образование, нам эта пропаганда Кремля хорошо рассказала, вам не надо это объяснять. И тогда возникает вопрос. А кто развязал войну? И зачем эта война нужна? Но такие аргументы, как денацификация, Бандера, это оставьте для дураков. Для дураков, которые соглашаются на все. Вот что им не повестка телевизора или там популярных YouTube-блогеров не даст, то они на все согласны. Ковид, ура, ковид! Война, ура, война! Вот необходимо понимать. И за вот этим конфликтом военным, который Кремль вынужден был, видимо, его нагло развели, кинули, ввязав в эту войну. Но если вы вспомните совещание этого, как это, Совет Безопасности, где два артиста роли Путина его вели, один с этими холеными ногтями, с длинным маникюром, а потом выступал Путин с обрезанными ногтями, потом опять Путин с длинными маникюром выступал, зачитывал ультиматум, это не ультиматум, а обвинение Украине. Вы поймете, что даже местным, в местной колонии Российской Федерации, эта война даром никому была не нужна. Вот всем этим Нарышкиным, кто у нас там, Бортниковым, генпрокурору Краснову, которых всех собрали и замазали в этом деле накануне. Эта война была не нужна. А кому она нужна? Но ведь искушенный человек за всем этим конфликтом видит ослиные уши выгодоприобретателя. А выгодоприобретатель получает, какие может иметь цели? Это начисто рассорить народ Украины и народ России. Вторая немаловажная цель. Это, как мы видим, потратить все старые образцы оружия. Ведь то, что потрачено, оно обязательно будет возмещено. А это новые контракты, новые заказы. Поднятие цен по всему миру. Маленький, локальный для мирового масштаба конфликт. Однако все кричат голод, цены на зерно, нефть. И все цены мы видим и в России, и во всем мире, все цены взлетели. Нет, да эта мелкая локальная война никак не может эти цены поднять. А что же их подняло? А давайте вспомним, что у нас было два предыдущих года. По всем мире сказали, сидите дома, не работайте. А в некоторых случаях еще и дали денег. А цены остались на месте спустя два года. Они так быстро не росли. И денежная масса большая скопилась, и вот эту денежную массу надо привести к реальным ценам. И тут война благодетельница. Но и это не все. У нас два года безумия. Никакая страшная хворь, ни чума, ни холера не длится больше двух лет. Есть люди, которые вырабатывают защиту от нее, остаются живыми, а у нас вообще смертность была летальная. Была минимальная, минимальная. То есть это вообще сопли, а не страшная болезнь. Но любая эпидемия не длится больше 2 лет. А эти уроды не наелись денег и продолжают, и продолжают. И вот чтобы скрыть результат их деятельности, всех этих ограничений, всех запрещений, опять же, революция в Канаде. Вы знаете что-нибудь про революцию в Канаде? Ну, вы что-нибудь слышали. Однако это мощное возмущение народа мирным путем, которое заставило Трюдо наружу ездить из этой Канады, одевать цак, показывает, что он всем согласный, а внутри Канады он без цака ходит. Ну и все штрафы там отменили, это по-настоящей революции, которая могла бы быть примером для всего мира. Если бы не случилось, это сучья война, которую вынужден был развязать Кремль в угоду своим хозяевам. И анализировать вот это мирное предложение имеет смысл, учтя все ранее сказанное, вот весь этот контекст. Может быть, это предложение специально закинули, чтобы от него отказаться, чтобы сказать, вы хотите весь Донбасс под Россией оставить, да не в жизнь. И начнут качать эту новость вместе с Крымом, начнут качать эту новость на Украине и биться. Опять же, совершенно для меня вот непонятно, хочет мировой правитель и хозяин, зарубежный хозяин Рашки-Федерашки, хочет он уничтожить нынешний кремлевский режим? Ведь он верой и правдой все эти 30 лет ему служил. Зачем же резать своего сукиного сына? Вот для меня непонятный вопрос. Хотя столько обещаний на Западе уже дали, что если только затянется эта война, то режим Российской Федерации падет. Падет хотя бы по такой простой причине, что железнодорожные составы нечем чинить. В Российской Федерации ни одного нет подшипникового завода. И если Россию удушить санкциями, здесь все само остановится. Тут никакой никакой победы быть не может. И даже войну продолжать нельзя. То есть чем дольше война затягивается, тем меньше шансов, тем больше шансов у Украины выиграть. А соответственно у России остаться... Россия давно в дураках. А правящему режиму Кремля, который насел на Россию и управляет ей как хочет, вдоль и поперек, шансов выиграть все меньше и меньше. И вот надо задаваться вопросом, выгодно Западу, коллективному Западу, сохранить кремлевский режим в России или невыгодно? Или лучше допустить какую-то нестабильность, турбулентность, переходное правительство, падение этого режима? Вот это вот ключевой момент. А этот доклад, несмотря на его такую разнонаправленность, ну 15 пунктов, там многое, что не забыто и упомянуто, его имеет смысл рассматривать, но насколько он будет воспринят и насколько он подходит для одной и другой стороны. В нынешнем виде, как мне он видится, он специально сделан для того, чтобы от него отказаться, чтобы его затянуть. Угу. Вот такое мое мнение.
Затянуть кем? То есть от него должна отказаться Украина или Россия, на твой взгляд?
Он специально сделан таким мертворожденным, чтобы, видимо, еще сильнее рассорить народ России и Украины. Но, может быть, мировому жандарму, мировому хозяину и действительно подоспела необходимость прекратить эту войну. Зачем? А чтобы новую эпидемию запустить, еще лучше больше денег накосить. Может быть так вот события разворачиваться, я не знаю. Но мне кажется, что некоторые условия этого договора принципиально неприемлемы для самой Украины. А Кремль, я так полагаю, на все согласен. На все согласен. И территориальные уступки, что на территории Украины и все остальное, я думаю, за ним не заржавеет. А пропаганда, Соловьев коллективный, все объяснит, что именно это так и было задумано.
Ну, спасибо за такой обстоятельный, так сказать, анализ и ответ твоего видения ситуации. Ну, начну с мелочей. Что касается денацификации, я не думаю, что это дело дураков. На самом деле денацификацию я предлагал еще до того, как вообще она стала термином кремлевской пропаганды. Потому что нацистское влияние на Украине – это реальность И я через такую пропаганду, если угодно, прошел. Я уже говорил у нас в эфире, что в 93-м году нас, как защитников Белого дома, именовали красно-коричневыми. Причем красные потому, что защищали как бы советскую конституцию, потому что та действующая конституция, она действительно была конституцией, принятой еще в советское время, хоть с изменениями. А коричневыми потому, что на площади Свободной России, перед Белым домом, там несколько раз выстраивались там эти молодцы из РНЕ, которые там демонстрировали свою форму, построение, там всякие звезды, очень похожие на свастику, зиговали. В общем, вот все это дало основание называть нас красно-коричневыми. Ну, понятно, что красные засели там в тверя, а коричневые, вот они, это с удовольствием транслировало телевидение в 93-м году. Поэтому теперь, когда вот эти вот коричневые марши по Украине продолжаются в течение 8 лет по полной программе, то есть с факелами, со свастиками, с эмблемами дивизии Das Reich, которая стала теперь эмблемой полка Азов, потом, так сказать, соответствующими и способами, и методами действий, с детскими лагерями по типу Гитлер-Югенда. Ну, в общем, короче говоря, все по полной программе 8 лет подряд, Карл, 8, а не каких-то 2 дня зигования. После этого говорить, что на Украине нет нацистов, или что денацификация там это фейк кремлевской пропаганды, ну, мне, во всяком случае, не мне это надо рассказывать, не мне это слушать, я прошел через оба этих явления, и тогда, и сейчас. Поэтому я считаю, что денацификация это вполне серьезное занятие, и самый большой дефект этого документа, о котором говорится, как бы его ни рассматривать, это то, что он вообще проблему денацификации, как таковую, на Украине выводит за скобки. То есть ее как будто нет. Она в действительности есть. И более того, обмен военнопленными, который предполагает этот документ, это в частности из этого следует, что все те нацисты, которые были захвачены, например, в ходе военных действий на Украине, наряду с другими пленными, я уже говорил, что их соотношение составляет примерно 1 к 10, они все вернутся на Украину, естественно, при условии сохранения нынешнего режима, их там будут считать героями. И таким образом мы получим новое возрождение той же самой нацистской символики, при всем при том, что не только символики, но и реальных действий, при всем при том, что вся эта бандеризация Украины, естественно, о которой тоже нет ни слова в этом соглашении, она будет продолжаться. И то есть мы, в общем, в итоге получим точно такое же, даже еще более окрепшее, так сказать, от своей безнаказанности нацистское государство, которое будет и дальше продолжать нести ту же самую угрозу России. Несмотря на то, будет оно включаться в НАТО или нет. Кстати, с этой точки зрения, все вот эти вот предложения по включению или не включению формальному России Украины в НАТО, они тоже не имеют большого смысла, потому что сейчас... Вот, пожалуйста, Украина формально членом НАТО не является. Ну и что? Что это мешает НАТО поставлять ей все виды вооружений, которые она может и хочет? Не мешает. Она не является членом Европейского Союза, например, о кандидатстве, в котором идет речь. Что это мешает Европейскому Союзу реально оказывать ей помощь? Тоже не мешает. То есть, на самом деле, мы находимся в такой зоне, в которой уже формальное членство, оно начинает приобретать чисто риторический такой характер. Что его можно назвать, а можно не назвать, а действовать государства будут все равно так, как они считают нужными из своих политических интересов. И поэтому вообще вот вся, я говорю в данном случае о соглашении, да, вообще вот все это развитие событий с Россией, Украиной, вообще взаимоотношения с Западом, как таковые за последние 30 лет, они показали все более и более снижающуюся роль каких-либо письменных соглашений и договоренностей. Закрепленных в договорах или не закрепленных в договорах. То есть все они потом с легкостью разрывались и, в общем, сводились на уровень туалетной бумаги. Поэтому с этой точки зрения я бы не стал переоценивать вот это соглашение из 15 пунктов, именно потому, что если его кто-то даже и сформулировал, и, так сказать, ответственные лидеры государств на сегодняшний день его принесли и там попытались его в нем Киеве убедить, что в действительности это соглашение именно так и будет действовать, как в нем написано. Во всяком случае, пример с Минском в этом нас убеждает, и нет никаких оснований думать, что с этим соглашением все это будет как-то по-другому. Кроме того, есть и, так сказать, некие сопутствующие уже конкретные территориальные вещи. То есть соглашение фактически предусматривает, что, скажем так, российские войска останутся на линии разграничения боев на сегодняшний день в Донбассе, но при этом освободят Херсонскую и Запорожскую область. Это сразу ставит две проблемы. Первое — это то, что Россия уже заявила о своем намерении, так сказать, не уходить оттуда и не бросать, во всяком случае, то население, которое в нее поверило. Значит, соответственно, это бросание, если оно состоится, оно будет таким тяжелым моральным ударом на нас, как на государство. Второй момент состоит в том, что захватывали, собственно, эту Херсонскую, в частности, область, как раз для того, чтобы обеспечить свободный доступ воды в Крым. Тот самый, который в течение 8 лет перекрывали, фактически душили крымское сельское хозяйство. Если их оставить, это что, Крымский канал не будет перекрыт? С большой вероятностью будет сделано то же самое. То есть фактически, на мой взгляд, это соглашение в совокупности, оно замораживает, скажем так, ситуацию в той части, в которой она сейчас находится, что называется, до лучших времен. Вот сейчас, понятно, из существующих, там можно разные, конечно, делать аспекты и прогнозы, но с западной точки зрения, и это, кстати, вполне явствует из этого соглашения и этой статьи, Украина не победит. Можно спорить о том, когда Россия победит, и победит ли она вообще, или останется на этом же месте, и будет ли она прогрессировать медленно или быстро при тех или иных условиях. Но то, что Украина не победит, это точно. Потому что, мобилизовав свою армию уже несколько сотен тысяч человек, что заведомо превосходит вооруженные силы России и Луганска, ну, раза так в 2-3, если, конечно, она не врет, это тоже не надо сбрасывать со счетов, никакого решительного прогресса хотя бы на каком-то направлении достигнуть все равно не удалось. Ну, создать какую-то типа ударную группировку, вот там воюют в Донбассе, хорошо, мы создаем ударную группировку там раз и отбиваем Херсон и там Запорожскую область просто потому, что нас больше. Ну вот нету этого. Этого нету месяц, два, три, и поэтому в это никто не верит. И на самом деле та же самая позиция Запада, она продиктована в первую очередь тем, что сначала они как бы вздохнули широкой грудью, подумав, вот медведь-то оказывается практически сдох. Из Киева вынужден был убраться, из Черниговской, из Сумской областей. Ну, значит, не за горами и перемога. Ну, вот прошло 3 месяца, никакой перемоги не наблюдается, и сколько там оружия туда не поставляет, все оно, как говорится, проваливается как никуда. Поэтому вот отсюда и рождаются эти мирные инициативы, от эти поиски медианной линии, которые фактически означают следующее. Ну, в этот раз не получилось. И пока, слава богу, не получается ни с той, ни с другой стороны. Мы можем так считать, глядя со стороны. Поэтому давайте вот на этом месте остановимся. Опять пожмем друг другу руки. Мир, дружба, жвачка. В общем, восстановим все связи, от которых, кстати, страдают обе стороны одинаково. И главное, что Россия будет по-прежнему привязана к вот этому западному миру при помощи вот этих своих продажи ресурсов за доллары и евро. В ответ будет покупать все необходимое ей оборудование, что и действительно горбится и там строит свою авиацию. Ну, купите готовые аэробусы и летайте на них, а мы в нужный момент, если вы будете плохо себя вести, их перекроем. Вот примерно такой характер взаимоотношений он Запад устраивает. И они бы и в этот раз вполне смогли бы этим удовлетвориться, если бы это действовало. Но в итоге это не подействовало. С их точки зрения, это должно было взорвать российское общество. То есть общество должно было выйти просто на улицы сейчас и орать, где наши поездки за границу, где наши автомобили с аэрбагами и АБС, где, наконец, смартфоны, в конце концов. Так сказать, тут уже нормальный фильм не посмотреть, потому что их запретили сюда приводить. Вот мы без этого всего жить не можем. А общество это русское проигнорировало. То есть просто, так сказать, посчитал незначительным даже для того, чтобы как-то на это реагировать. Поэтому отсюда и происходит вот такой вот откат, происходят такие поиски медианной линии. Пока еще есть, где ее провести. Потому что у Запада есть серьезные опасения, что если с этими соглашениями промедлить, то тогда линия откатится еще дальше, и вообще, насколько быстро она будет катиться, на этот счет тоже есть определенные сомнения. Потому что она может медленно отступать вот так вот, и это будет длиться в течение, так сказать, многих лет, а может обвалиться, и просто все, как говорится, вышли вон. Это тоже такое может быть. Они рассчитывали, что это произойдет с Россией. Ну вот не произошло. До недавнего времени там велся такой в Соединенных Штатах скрупулезный подсчет боеприпасов, которые были выпущены Российской Федерации, в частности, вот этих вот ракет «Калибр», там, «Искандер» там, и прочее, прочее. И все сходилось на том, что у России в целом, по их подсчетам, где-то 1200 боеприпасов, которые, когда израсходуются, то, просто говоря, стрелять будет нечем. Ну вот, когда они дошли в этих подсчетах до цифры 1920, то они дальше их прекратили, потому что поняли, что тут что-то неверное. Или с подсчетом, или с производством, или так и сяк. В общем, короче говоря, они это остановили. Понятно, что реального потенциала они не понимают и не знают. Поэтому, исходя из этого, прогнозы будут самые, могут быть и вполне оптимистичные. О них только что вот Валера сказал, что Россия тут возьмет, сама вообще развалится. И чем дальше будет продолжаться война, тем больше она будет разваливаться. У нее элементарно подшипников не будет. А если есть? А если будут? Вот для Запада это вопрос открытый. Можно это, конечно, авансировать, такую идею. Я сам работал на подшипниковом заводе во время практики. Я представляю себе это производство. Мне очень жаль, что оно закрылось, хотя оно было там старое, как бы, что значит. Но так, чтобы страна осталась вообще без подшипников, вот как-то мне вот не верится. Потому что вся техника, которая произведена и делается, она все-таки вся имеет поголовно подшипниковые узлы. И эти подшипниковые узлы все-таки откуда-то берутся. И заменяются в том числе. И вообще подшипник это, ну, можно сказать, стержневая основа любого машиностроительного производства, потому что как только крутящаяся деталь входит в какое-то основание неподвижное, значит, между ними обязательно должен быть либо подшипник качения, либо подшипник скольжения. Поэтому эта проблема известна еще давно, я еще изучал, так сказать, в своем первом техническом образовании, поэтому представляю себе, что вряд ли страна осталась без этих всех ресурсов вот так вот в одночасье. Поэтому с Запада это понятно еще в меньшей степени. Именно поэтому у них вот рождается желание такое сделать этот предохранительный клапан, во всяком случае вбросить такую инициативу и дальше посмотреть, что из нее будет. Я вполне с Валерой согласен в том, что отнюдь не очевидно, что все эти пункты устраивают Украину. Я думаю, что отнюдь также не очевидно, что все эти пункты устраивают Россию. Как государство, я имею в виду. Именно потому, что их трактовать можно достаточно двояко. И что самое главное, что нет никакой веры в то, что достигнутое соглашение о чем-то, оно реально будет соблюдаться. Вот этот главный принцип, если угодно, краеугольный международного права, что если вы что-то подписали, и это действительно соблюдаете. Вот в это сейчас веры никакой нет. Ни с той, ни с другой стороны. Поэтому мне кажется, что это соглашение, как бы оно ни было проработано, а чувствуется, что его достаточно серьезно прорабатывали, во всяком случае старались учесть понимание российских интересов. Это уже редкость. Все, что до этого существовало, оно российские интересы просто игнорировало. Говоря, вот такой вот есть международный порядок, вот такой мы считаем правильными установку, а там что вы думаете насчет своих прав, обязанностей. Ну вот мы вас удовлетворились там декларацией о том, что мы белые пушистые. И вот ею, как говорится, и пользуйтесь. Здесь чувствуется уже какой-то более серьезный подход к этому вопросу. Во всяком случае, стремление проработать это в деталях и как-то закрепить в пункты соглашения. Но проблема в том, что когда эти пункты уже много раз принимались и неоднократно нарушались, и на них никто уже не обращал внимания, не говоря уже там про двойные стандарты и тому подобное, то сама ценность вообще каких-то актов международного права, она становится крайне условной. И это печально, потому что когда нет возможности действовать для права, то тогда уже наступает право силы. И мне кажется, что в этих условиях это соглашение, оно вряд ли сыграет какую-то существенную роль именно из-за дефицита доверия. Даже не потому, что оно там хорошо или плохо проработано. Я думаю, что скорее хорошо. Но потому что верить уже осталось просто, срок говоря, некому. И это взаимно. Не верят нам, им не верим мы. И каждая сторона имеет на этот счет свои собственные обоснования. Поэтому вот сама по себе эта инициатива, на мой взгляд, заслуживает внимания и реакции какой-то, поскольку до сегодняшнего дня, по-моему, никто ее не комментировал еще в российских средствах массовой информации, да и в зарубежных тоже. Но оценки ей, конечно, давать необходимы, вот поэтому мне кажется, что мы правильно поступили, что вызвали свое, как бы выдали свои точки зрения, которые, как вы видите, уважаемые зрители, не сходятся между собой по очень многим параметрам. Но, тем не менее, выдали свои точки зрения, вот, как это соглашение выглядит и на что оно реально может повлиять. Может, ты что-то хочешь добавить, Валер, или мы можем к вопросам перейти?
Вы знаете, я думаю, что технически возможно на канале устроить голосование в разделе «Сообщество» и, соответственно, вопрос сформулировать так. Чей прогноз более реалистичен? Который Валерий Марксович рассказал или тот, который Валерий Николаевич предположил для развития ближайшей обстановки? Чье мнение более подкреплено? События 93-го года и то, что Валерий Марксович на себе испытывал денацификацию кремлевского режима, это, конечно, личное свидетельство. Но...
Нацификацию, Валера, я тебя поправлю. Я испытывал не денацификацию, я испытывал нацификацию кремлевского
режима. А, наоборот.
Все так, немножко наоборот, да.
Понял. Да, это существенное. Ну а если взять остальных дорогих россиян и всех этих ура-патриотов, то еще полгода назад всего они ни сном, ни духом не думали, что они станут такими яростными антибандеровцами. Ну, Украина, ну, Донбасс, ну, дети, ну, Минские соглашения. Но ведь есть более интересные и вкусные темы. Наше все, опять же тот же ковидло, баранофикус, это все понятно. Итого, я предлагаю нашим администраторам, техническим людям организовать голосование в разделе «Сообщество». Также не удивляет, обращает внимание, что вы не опровергли очень сомнительное вброшенное соотношение числа пленных, что, мол, на одного пленного, взятого из кремлевских наемников, приходится 10 пленных из числа там, ВСУ, этих национальных теробороны, ну не знаю каких-то. То есть, я знаю, что в Ростовской области одну колонию переоборудовали для военнопленных с Украины. Но чтобы соотношение было 10 к 1, да и не в обратную сторону, посмотрите, что кричит пропаганда. На Украине очень хорошо работает пропаганда. Видимо, там нет большой и толстой нефтегазовой трубы, и там людям приходится работать. И они на любую работу согласны, в том числе и в пропаганде. Ну и 8 лет, и 30 лет им приходится работать и работать. И они все-таки, по крайней мере, визга их больше слышно, чем от кремлеботов. Так вот, тема пленных одна из основных вообще у украинской пропаганды. Там есть 10-часовые фильмы с показаниями этих пленных. Может быть, их и действительно 1 к 10, как вот в этом докладе упомянуто. Но если посмотреть пропаганду, то российская совершенно не использует. Могли бы как бы крупным планом показать вид там 100 тысяч человек, миллионов стоит, сказать, что все это пленные, хотя бы так. Но этого не было, и это лишний раз подчеркивает тупизну всего этого кремлевского режима и тех людей, которые у него принимают решения. Они, конечно, яйцеголовых всяких выпускников технических вузов понабирали, чтобы те им всякие идеи писали, те им пишут, но принимают решения это вот эти вот тупые, условно говоря, кооперативы там озера, которых Вашингтон, Заборский хозяин, нанял здесь для управления в Российской Федерации. Вот этот вот коллективный Кремль. Количество пленных. Большое сомнение, что именно такое. Ну да, Вот это на что обратил внимание, да?
Я просто процитирую. В данном случае я не оперирую там какими-то своими соображениями, понимаете, или умозрительными подсчетами. Я вот цитирую просто из этой статьи, что согласно недавнему докладу западной разведки, имеется в виду разведка США, в нем говорится, что переговорные позиции, это выборочная цитата, что переговорные позиции Украины ослабли, поскольку в России более чем в 10 раз больше военнопленных, чем в Украине. Это цитата из американского доклада разведки. Это не вопрос там украинской пропаганды, российской пропаганды или чей-то еще. Это американские оценки того, что происходит. Из каких источников они это берут, Валер, как ты понимаешь, я не могу сказать. Я сомневаюсь, что они питаются кремлевскими данными, понимаешь, и, так сказать, только их и транслируют. Потому что,
ну и они не обязаны правду вам говорить. Они что напишут, все, что бумага стерпит.
Это правда, это правда. Но в данном случае я просто ссылаюсь на то, что не принадлежит ни одной из воюющих сторон. Кстати, сказать относительно того, что украинская пропаганда действует лучше. Вот ты знаешь, как раз это меня не удивляет. Потому что здесь наблюдается такая удивительная трансформация. Зеленский же выход из медиакругов. У него своя собственная фирма, «Квартал 95».
Вот этот квартал лучше в Европе.
Лучше в Европе. И она сейчас целиком работает над производством информации о положении в Украине. Причем в отличие от прежней своего амплуа, когда надо было писать какие-то репризы, они должны были находить какой-то отклик у слушателей, надо было собирать в конце концов концертные залы для того, чтобы собрать бабло. Но иначе-то не получится. Теперь получается идеальная ситуация. Тебе платят за пропаганду, причем поштучно, я бы сказал пофейково, но, так сказать, не буду никого оскорблять. Поэтому, так сказать, тут главное наладить массовое производство. Там дальше буча, не буча, с повязками, без повязок, куда ударили ракеты, там туда-сюда, окна, дома зажглись. Там туда. Главное, чтобы было много, потому что плата поштучная. И при этом, прикинь, ведь все-таки Зеленский еще, когда он был не президентом, он ведь с каждого сбора, так сказать, своего квартала 95, 15% таки имел. Вот, это не считая того, что ему платили за выход. Я так думаю, что сейчас долишко слегка повысилось, потому что он, в общем-то, сидит, рулит на раздаче. Вот. И кроме того, заказчики постоянные. Ну и прости, вот по недавнему, допустим, сообщению из тех же Соединенных Штатов, они решили выплачивать украинскому правительству $1.5 миллиарда чисто на работу правительства. Вот немногие оценили эту информацию, что это такое. Ну, там 40 миллиардов военная помощь, там еще какая-то военная техника. А что такое 1.5 миллиарда на работу правительства? С американской точки зрения все прозрачно. Вы вот эти 1.5 миллиарда воруйте, а хотя бы остальное не трогайте. Остальное пусть идет там куда надо по своему назначению. А эти вам 1.5 миллиарда на распил. Ну, в общем-то, серьезная сумма, есть чего попилить. А если еще, так сказать, взять это и правильно распределить по направлениям, не все ж министрам на зарплату, а вот тут направление военная пропаганда, а вот тут как раз и квартал 95 как живой. Понимаешь? То есть там в результате, конечно, это производство налажено, потому что оно хорошо оплачивается заказчиком, это выгодное производство. Вот в России такого нету. Тут работают какие-то Симоняны, понимаешь ли, там и прочие всякие Соловьевы. Но они работают штатно за зарплату, они сдельно. А тут, так сказать, производство, оно пофейковое. Это еще в советские времена было установлено, что сдельщина, она гораздо производительнее, чем оклад. Потому что, когда ты получаешь поштучно за каждую произведенную единицу товара, его хочется производить все больше и больше. А когда сидишь на окладе, ну что, ты вышел раз в неделю или раз за вечер, отбарабанил свою, оклад получил, свободен. Отсюда и разные подходы. Все-таки рынок, понимаешь. Вот. Но это так, заметки на полях.
Ну, вот. Чтобы поддержать вашу версию, что все это шоу, что все это игра, что это все не настоящее, хотя по-настоящему гибнут люди, разрушаются дома.
Я имею в виду пропаганду, Валер, я имею в виду пропаганду, а не жертвы.
Жертвы, естественно, да. Настоящие. Я вот чем хотел дополнить. Население Украины, оно крайне аполитично. Оно, ну, это как вот национальная идея, что оно все время всегда живет с фигой в кармане. А население России, оно более такое, простоватое и искреннее. Им сказали, ну ведь это ж страшно, это ковид. И они поверили. Им сказали, это же Бандера, это война, это спецоперация. И они поверили. А на Украине всегда жили с фигой в кармане. Ну, ну мова, да, ну, а мы вот живем, как мы живем. И на них никакого, никакой управы на этих жителей Украины не было. Потому что они близко к Сахе, у всех есть свое село, огород. Связь вот города с деревней очень сильна. И опять же, все там говорили на русском языке, даже эти чиновники, как они мучились поначалу на этой мове, слова вспоминали, на украинский манер переиначивали русские слова. Ну, анекдот. Никому это государственное образование и на Украине, и эта мова была неинтересна, кроме откровенных там каких-то рагулей и свихнувшихся. А сейчас это шоу, вот ежедневно выступает бывший адвокат Марк Фейгин и приглашает к себе эту Люсю Арестович. И вот у них такое шоу ежедневное. Я был удивлен. Вы знаете, сколько людей его смотрит? 319 тысяч одновременно. То есть вот это вот квартал 95, так 95.
Ты знаешь, Валер, я тебя призываю, тем не менее, этими цифрами не обольщаться. Я объясню, почему. Потому что мы уже давно сталкивались, и в частности мы вот с нашим каналом, в том, что YouTube творчески подходит к счетчикам. Вот. Те счетчики, и мы, у нас даже была как-то передача, наверное, года 4 назад, про то, как мы увидели, как у нас счетчик прямо на глазах начал скручиваться. Я не помню даже, о чем была передача, но просто сам факт был интересный, что, так сказать, счетчик крутился-крутился, там, ну, условно говоря, до 4000 просмотров, а потом как-то встал и, так сказать, закрутился назад, там, пока не упал до 200, вот, например. То есть, давно уже понятно, что это сам по себе счетчик, это тоже орудие пропаганды, что оно кому попало в руки не попадает. Вот, и поэтому какое реальное количество просмотров, и знает ли его вообще кто-либо, это вещь крайне сомнительная, потому что основывается только на статистике YouTube. Также получаются миллионные просмотры. Ну, есть, например, там известный, так сказать, такой скандалез, что вот знаменитый этот фильм про дворец в Геленджике, там посмотрело чуть ли не 100 миллионов пользователей. При всем при том, что российская аудитория интернета, она где-то, где-то миллионов 40, что ли. Может быть, 60. Ну, короче говоря, если, так сказать, принять во внимание, что отнюдь не все россияне, тем не менее, его просмотрели, и далеко не все, так сказать, упивались им, пересматривая раз за разом, то, ну, вот цифры явно, ну взяты из пальца. Ну, я никакой претензии, кстати, к фильму в этом смысле не имею. Я просто говорю к тому, что сами счетчики, сам YouTube, он занимает не нейтральную позицию. И к этому, к сожалению, с этим тоже приходится мириться. И все те, кто относится к оппозиции, а к нам с тобой это имеет в первую очередь отношение, надо понимать, что то, как считает YouTube, он считает его с поправкой именно на то, как правильно надо считать, а не как это так сам по себе тупо счетчик вертится и вертится. Так что на этот счет есть такое. Ну что, может быть, к вопросам перейдем, Валер, ты не против?
Да, я бы даже как-то ограничил по времени, а то у меня вот аккумуляторов 20% осталось на 16 минут. И уложиться хотя бы минут в 10 было бы здорово.
Хорошо, ну давай попробуем. Так, тем более, что тут высказанные мнения в основном. Вопрос. Германия и Франция уже были посредниками как между Януком и оппозицией, так и между ЛДНР и Украиной. Разве у них еще осталась какая-то репутация? Ну, какая есть. Что? Вопрос. Зачем американцы предлагают вариант с нейтралитетом Украины? Ну, американцы много чего предлагали, так сказать, и потом оказывалось, что это недействительно. Я думаю, что, в общем, здесь речь примерно в том же, что мы давайте предложим сейчас, а потом посмотрим, как это будет на самом деле. Так, вопрос, как американский план вообще может быть выгоден для России? Понятное дело, что Штаты никогда не будут действовать в интересах России, они обманут, надуют, потом плюнут на все пункты, примут в НАТО и так далее. Ну, вот мы, слушатели, собственно, подтверждают примерно те мнения, которые мы высказывали. Тут далеко не все вопросы. Я просто зачитываю для того, чтобы мы понимали, что у нас есть контакт по обе стороны. Эти пункты, вот еще мнение, это пункты просто отмазка, чтобы обмануть Россию в данный момент, а потом действовать в обратном направлении. Ясно, что нацисты возродятся с большей силой через какое-то время. Ну, мы, наверное, может быть, по-разному с Валерой мыслим на этот счет относительно существования самих нацистов. Но с моей точки зрения, если их не додавить сейчас, то они, безусловно, будут возрождаться. И это будет еще большая проблема в будущем. Ну, это моя точка зрения, вы с ней можете соглашаться или нет. Дальше. Украина все равно не будет выполнять ничего из этого списка. Понятно. Спасибо Смирнову за ответы на сайте. Видели новое видео навальниста Фамиллери? Занимался отделкой того сарая в 2017 году. Вы знаете, не видел. Оно мне попадалось в ссылках, но я не смотрел. Честно говоря, вот сейчас уже как-то актуальность этих всех сюжетов, да, кто чего украл, она на фоне нынешних событий немножко упала. Я обязательно посмотрю. Ну, принципиально это ничего не меняет по отношению к нынешнему режиму, потому что мы уже как бы его знаем. Так, вопрос, а кто это соглашение проработал? Штаты? Я не думаю, что сами Штаты согласятся на любые уступки в плане НАТО, выводы войск из Европы и так далее. Если они предложат что-то подобное, то потом быстро поменяются. Ну, мы вот об этом, собственно, и говорили, что никто не гарантирует, что это будет, так сказать, бумага на вечные времена. Это ситуация на сегодня, ее и надо оценивать, ситуацию сегодняшнего дня. Так, все пропальщику, это, наверное, тебе, Валер, все пропальщику к сведению, в России не производят кассетные ролики и подшипники. В СССР такие подшипники испытывали, в итоге оказались в пользу обычных роликов, роликов их учитывать не стали. Нет, это, наверное, все-таки мне. Вы знаете, в России производилась большая номенклатура подшипников. И роликовые, и конечные, конические роликовые, и двухрядные, какие угодно. В общем, я просто имел с ними дело, поскольку защищал диплом по станкам. И поэтому знаю, что просто разные подшипники там употреблялись в этом случае. Поэтому у нас подшипников было много, и номенклатура была большая. Во всяком случае, в Москве было два ГПЗ, первый и второй, и на обоих я проходил практику. Так что я, в общем, это как бы в курсе. Кассетные подшипники лоббировали в уходу западных поставщиков, толку от них нет. Ну, неправильно, это все зависит от конкретных условий эксплуатации. В каких-то условиях да, в каких-то нет. Так, сегодня почил Бурбулис. Пересекались ли вы с этим субъектом? Что скажешь, Валер?
Сдох Клим, да и хрен с ним.
Да, ну, редкая гадина была, в общем, как бы его туда. Так, вопрос Валерию, не Смирнову, а собеседнику. Вы всерьез верите, что на Украине нет нацистов? А вы видели видео пленных Азова, на них татуировки свастик, Гитлера, Бандера и так далее? Кто они, если не нацисты? Это тебе, Валер.
Какое ваше дело до того, как пляшут на Украине? Хоть на головах будут ходить. Это не вашего ума дело. Хотите с ними бороться? Боритесь с ними идейным образом. А не надо устраивать войну в соседнем государстве и не спросив народ России. Какую хотят они себе там татуировку набьют? Это не вашего ума дело. И символика совершенно ни о чем не говорит. Говорит только о их символах веры, которые, опять же, к вам не имеют никакого отношения. Угу. Если хотите, вас так беспокоят дети Донбасса, так требовать надо было 8 лет. 8 лет надо было требовать исполнения этих Минских соглашений. Россия, член Совета Безопасности, крупный член ООН, мог бы заставить Украину это сделать, но в Кремле никому это было не нужно. Угу. Если хотели бы уничтожить, если бы действительно хотели уничтожить киевский и это незалежную Украину, так это в 2014 году надо было делать, но не сейчас, когда вы воспитали вооруженные силы Украины. Не было их в 2014 году. Вы эти 8 лет, вы их воспитывали. Режим Кремля их воспитывал, поставлял запчасти, оборудование, эту игрушечную учебную войну на востоке Украины развязал. Именно для того, чтобы воспитать вооруженные силы Украины, чтобы создать это государство. Это ваша, Кремля и подпевал Кремля, заслуга.
Так, Валер, еще тебе Валерию Парфенову. Я часто поднимаю в обществе вопрос двойников ПУ, но вижу, что это не работает вообще. Отклика нет, даже если люди согласны. Такое ощущение, что людям не важно кто, только генеральная линия. Вот. Ну, это даже не вопрос, это просто тебе комментарий какой-то. Вот еще вопрос, я не знаю, извини, Валера, если он личный. Парфенову, вы теряли зрение, а как вас вылечили? Вы постоянно избегаете этого вопроса, почему? Валер, зачитываю из
этого. Можно дальше двигаться, да.
Хорошо. Какой опрос нужно... А, это вопрос от редактора. Ну, опрос о том... чью точку зрения на вот это вот соглашение из 15 пунктов вы поддерживаете, соответственно, мою, Валерия Смирнова или Валерия Парфенова. Вот об этом речь. Так, еще одно мнение. Превосходство в 10 раз по пленным вполне правдоподобно. Прямо скажем, мотивов к сдаче у украинцев больше. Ну, с моей точки зрения должно быть да, потому что... Украинцы вообще как-то с точки зрения пропаганды, я имею в виду не то, что делает квартал 95, а собственный, они как-то очень с неправильного конца зашли, когда начали показывать там пытки пленных, там простреленные ноги им и так далее. В общем, это как бы демотивирует сдачу в плен, прямо надо скажем. Так, вопрос Парфенову. Вам знакома концепция четырех всадников апокалипсиса?
Это эзотерика, это мистика, это Библия, это все. Можно об этом фантазировать, когда другие простые, всем понятные материальные аргументы исчерпаны, либо заняться нечем.
Да, переходить к духовному, да. И последнее. 2018 год – это вот подтверждение нашего разрушения, размышления о счетчиках. Вадим Кирюхин пишет. 2018 год. Да, 250 тысяч было просмотров, скрутили до 10 тысяч, но с 40 тысячами дизлайков по поводу выборов ПУ. Ну, вот в частности.
Так извините, что... я здесь дополню. Я за последние два года очень весьма от Ютуба пострадал. У меня удалили канал на 150 тысяч подписчиков. У меня удалили, наверное, больше 10. Больше 10. Если по всем каналам суммировать, наверное, около 20 роликов за эти два года. И вот сегодня опять. Сегодня с утра опять удалили. Сегодня у нас, напомню, день медика. Я подготовил материал «Врачи-убийцы».
Алло, что-то ты, Валер, что-то ты завис. Что-то зависло изображение, неужто уж, так сказать, у него закончилась батарейка, которая нас предупреждала. Ну, если это действительно так, то давайте мы закончим тогда и нашу передачу, потому что сегодня... Мы ответили на все вопросы. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашем спецэфире, заинтересовались его темой, а мы, в свою очередь, постарались вовремя до вас ее донести. Поэтому всего вам хорошего и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на наших передачах. И в случае, если редакция заставит, так сказать, такой опрос о том, чья точка зрения вам оказалась ближе, то... Соответственно, не забудьте поставить там свое мнение или, во всяком случае, как-то проголосовать за него. А так, всего вам хорошего. Спасибо. До свидания.
Благодарю. Счастливо. Как благ.
Извини, Валер, ты выпал из экрана, поэтому не удалось тебе договорить. Извини.
Ну, мысль была понятна, я надеюсь.